Друзья, все присутствующие, лето дает о себе знать, немного напоминает о том, что если люди не покаются, то там, где они будут, намного жарче будет. Началось время отпусков, каникул, и наши братья и сестры, и друзья, пользуясь возможностью, находятся на выезде, молитесь о них, чтобы Бог благословлял их, дал возможность отдохнуть, тоже неплохо, если есть возможность побыть с семьей, отдохнуть, пусть в этом они испытывают особое благословение. А мы с вами продолжаем знакомство со Священным Писанием. Продолжаем изучение пространной темы «Дух Святой жизни верующего человека». И сегодня у нас рассмотрение, продолжение рассмотрения плода Духа. Сегодня пятая грань плода Духа – благость. О ней мы будем говорить. Очень интересно, друзья, если вам когда-то приходилось читать книги, размышления людей на ту или иную тему, на тему, допустим, радость, мир, любовь, благость, воздержание и так далее. Интересно, вы обращали ли вы внимание на то, что каждый из тех, кто либо говорит, либо пишет книгу, либо проповедует, он использует какой-то определенный материал, базовый, исходя из которого он предлагает свои размышления. Друзья, мое искреннее желание, всякий раз, когда мы берем любую отдельную грань, сегодня будем говорить о благости, это всегда правильно использовать как за основу, как за фундамент для наших размышлений, исключительно Священное Писание. Вы обращаете внимание, что мы рассматривали с вами уже четыре грани, и всякий раз обращаемся к Священному Писанию. Нет здесь большого секрета в том, что когда очередной раз стоит предо мной вот такая ответственность подготовить проповедь, не скрою, что она строится исключительно на Священном Писании. Для меня очень важно посмотреть, что Писание говорит об, допустим, благости, проанализировать все тексты, которые говорят об этом, с тем, чтобы для меня, прежде всего, лично было отчетливо понятно, что такое благость. А затем только я могу об этом доносить другому. Итак, основой для наших рассуждений является исключительно Священное Писание. Мы снова обратимся к нему, снова будем рассуждать над тем, что Писание говорит об этой важной грани плода Духа Святого. Друзья, я думаю, что вот так шаг за шагом, когда мы движемся и исследуем этот текст, исследуем грани плода Духа, надеюсь, что больше и больше нам становится понятно, что из себя представляет этот плод. Раньше, в свои молодые годы, у меня были неплохие наставники, которые постоянно напоминали о том, что надо заучивать тексты. Я очень много заучивал стихов, глав. Мне было очень интересно и очень приятно это делать. И в моей жизни наступил тот момент, когда вот этот добрый совет, тот совет, который я выполнял, он мне очень серьезно помог. Когда два года был в армии, где не было практически, я был лишен возможности, практически лишен возможности иметь общение с братьями, сестрами, свободно общаться, рассуждать о Библии, вот тогда то, что заучил я, оно помогало мне размышлять. Поэтому это тоже, друзья, важно, когда мы, как, независимо от того, в каком возрасте, мы прилагаем старания к тому, чтобы и заучивать тексты Священного Писания. Но это не все. Заучивать тексты и знать, возможно, многие главы, может быть, и книги даже наизусть, это не все. Помню, когда мы учились в семинарии, то друзья наши, братья и сестры с Америки, они поощряли, хотя я не поддерживаю сегодня такой путь поощрения, он неправильный. Ну, что поделаешь, кто-то на это и пошел. Кто выучит послание Галатам, получит $100. И выучили братья послание Галатам, получили $100. И один из братьев, кто выучил это послание, был пресвитер церкви. И он объясняет, почему он это делал. Он выучил потому, что шло строительство дома молитвы в селе, а денег не было. И он говорит, какое еще послание надо выучить? Друзья, не для того, чтобы в свой карман эти деньги положить, а для того, чтобы ну, хоть таким путем честно заработать для строительства дома, на строительство дома молитвы. Друзья, это неправильно, когда мы получаем деньги за изучение Священного Писания. Мы в церкви стараемся нашим преподавателям воскресной школы говорить об этом, чтобы не практиковали, друзья, это. Никогда никакого приза, подарка, награды нельзя давать детям за то, что не выучили текст Писания. Нельзя этого делать, друзья. Это должно выходить из внутреннего побуждения. Поэтому следует и родителям прежде всего, проповедникам, учителям воскресной школы доносить важность Священного Писания, ценность того, чтобы оно было действительно моей повседневной жизнью основой. Мы цитировали с вами слова из книги Иисуса Навина. «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Заучивать – это хорошо тексты Писания, но это не то, что ожидает от нас Писание. Не то, что ожидает от нас Господь, Он ожидает, чтобы мы, это было практикой нашей жизни. Поэтому всякий раз, когда пред нами стоит вопрос, а каким образом я могу, допустим, проявлять любовь? Я знаю, что надо любить, но каким образом я могу проявлять любовь? Вот об этом следует и говорить. Когда со студентами много имели разных опросов в семинарии, один из вопросов был следующий, как-то он уже звучал. Вот все проповеди, которые вы слышите, это было в Украине, скажите, вот все проповеди, которые вы слышите в церквах, они на какой вопрос отвечают? Что это такое или как это? Что это или как это? Как вы думаете, какой был ответ? Что это такое? Что это такое? Что такое любовь, знают? Что такое ненависть, знают? Но когда дело доходит до того, чтобы выполнять, и здесь вроде бы понимаешь, что это надо, а сил нет. Другая, друзья, с другой стороны, пример, когда мы говорим о зависимых людях, которые погрязли в зависимости наркотической, алкогольной, их проблема не в том, что они не знают, что курить плохо, употреблять наркотики плохо или алкоголь, что это плохо. Дело в том, что хотели бы, а не получается. Хотели бы, а не получается. Поэтому, друзья, основное, на что должно быть нацелено слово проповеди в поместных церквах, это даже не столько на то, что это такое, а на то, как оно должно работать. И чем больше мы будем об этом говорить, тем больше оно будет формировать в нашем сознании правильный подход к тому или другому. Итак, у нас сегодня с вами благость. Плод Духа – благость. Это проявление Духа Божьего, причем вновь повторим, что речь идет не о том, что нам надо стараться быть благими. Идет речь о том, что Дух в нас проявляет вот это качество, которое, как мы увидим, оно тоже является характерной чертой Бога. Текст Писания то же самое, послание Галатам, 5 глава, 22-23 стихи, вновь обращая внимание на выражение «плод же». Вот эта частичка «же», она здесь ключевая, она показывает огромную разницу, пока эта частичка говорит о границе, которая лежит между делами плоти и плодом Духа. Это противопоставление. И в чем заключается плод Духа, мы читаем здесь слова Павла. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Мы говорили о том, что первые три – вот что проявляет Дух Святой в нас, они направлены на излечение, на залечивание, на восстановление души, которая разрушена грехом, разрушена зависимостью той или другой. Речь идет здесь о любви, радости и мире. Далее идет речь о том, как Дух Святой проявляет себя, как Он проявляет себя в жизни верующего человека. В прошлый раз мы говорили о долготерпении. Интересная мысль. Если долготерпение, мы в прошлый раз об этом говорили, это способность спокойно воспринимать неприятности, помните, да, наше рассуждение? Долготерпение – это способность спокойно смотреть на неприятности. То благость – это способность проявлять себя по отношению неприятностей и неприятелей. Если долготерпение, как грань плода Духа, помогает нам спокойно смотреть на бурю, которая на нас надвигается, то благость, если так можно сказать, она в эту бурю идет. Если долготерпение помогает нам спокойно воспринимать натиск на нас, то благость помогает идти против этих неприятелей. И вы увидите, мы вместе с вами увидим это, исследуя тексты Писания, что это действительно так. Смотрите, вот будем цитировать несколько текстов Писания, вы увидите то, что они рядом стоят. Долготерпение и благость. Откроем еще для себя, возможно, какую-то новость, возможно, какую-то важную истину, она прозвучит сегодня. Что-то великое, через что Бог возлюбил человека, через что мы получаем спасение, речь идет о благодати. она, как неудивительно, проявляется в благости. Об этом будет текст, прочитанный, мы обратим на это внимание. Итак, если долготерпение – это способность спокойно смотреть на неприятности, то благость – это способность реагировать и направлять себя по отношению неприятностей и неприятелей. Начальное значение этого слова, вот то значение, которое употреблялось среди людей в то время, когда писался Новый Завет, это быть хорошо подготовленным для достижения цели. Благость – это слово употребляли люди. Оно имело и нерелигиозное значение, и употребление. Так вот, когда люди употребляли его между собой в то время, это означало, что быть хорошо подготовленным для достижения какой-то цели. Библейское значение этого слова – благость – это доброта, любезность, честность, искренность. Бог через Дух Святой формирует в нас свой характер и в поведении, и в отношении к другим. Итак, благость как черта характера. Благость как черта божественного характера. Мы обратим на это очень важное внимание. Смотрите, когда мы говорили о любви, о радости, о мире, о долготерпении, вы, наверное, уже привыкли к этой фразе, что это черты характера Божьего. Бог нам не дает того, чего в нем нет. Если мы получили рождение от Бога, то мы унаследуем божественную природу. И угодно было Духу Божьему записать конкретно черты Божьего характера. Ведь мы же иногда говорим так, а у него такой характер, а у него такой характер. И мы привыкли к этим выражениям, правда? Мы говорим, просто у него такой характер. Или снизойдите, или это гордость его, вот что он такой вот, знаете, добряк. Но это черта характера. Какой характер у Бога? Это детский вопрос. Так вот, Писание прямо говорит, вот он какой характер. Вот он какой характер. Бог долготерпеливый, более того, Бог благой. Бог благой. Давайте обратимся к тексту Писания, к словам Христа. Луки 4, 6, 35. Это Нагорная проповедь. Она упоминается как у евангелиста Матфея, там больший объем с 5 по 7 главы. Об этой же Нагорной проповеди, это вернее Нагорную проповедь, предлагает нам и Лука, только в сжатом виде. И вот из Евангелия Луки мы читаем слова из Нагорной проповеди Христа. «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего». И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Что мы здесь видим? Что мы здесь видим? Почему вот это надо делать? Потому что Бог благой. Если вот это люди будут делать, мы чуть позже скажем, что именно, тогда они покажут, что они сыны Всевышнего. Смотрите. Каким образом благость проявляется вот в характере Божьем? И этот характер Христос нацеливает слушателям своим. Повторим, любить врагов, благотворить, давать взаймы, не ожидая ничего. Матфей более пространно говорит об этом, более пространно. Благословляйте гонителей ваших, а не проклинайте. И так далее, и так далее. Молитесь за обижающих вас. Вот это проявление благости. Вот это проявление благости. И Матфей добавляет, что Господь повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми. Это проявление благости. Если долготерпение Господне, Он терпит даже сосуды, готовые к погибели, помните текст, который мы в прошлый раз читали, Он долготерпит, с великим долготерпением это проявляет. Но это просто, что это значит? Они достойны наказания, а я не буду проявлять наказание. Вот это долготерпение. То есть он спокойно смотрит на их моральное разложение. То благость – это конкретное действие по отношению к этим опущенным людям. Ко всем буквально людям, как грешникам, так и к праведным. Потому Христос и говорит, Матфей записал, он повелевает. Бог повелевает солнцу восходить над праведными и злыми, дождь посылает на праведных и неправедных, земля дает плод для праведных и неправедных. Вот это как раз-таки прямое проявление благости Господней. И если вот это будет проявляться в верующих, это будет, интересная мысль, благость – это показатель принадлежности к Божьей семье. Благость – это показатель принадлежности к Божьей семье. Почему? Потому что Бог так делает. Потому что Бог так поступает. Очень интересная, друзья, мысль. Давайте пойдем далее. Это очень важная составляющая черта характера Божьего. Для нас важно посмотреть, как она работает, Затем мы перейдем на то, как она проявляется в поведении или в жизни человека. Смотрите, что Писание говорит о том, как благость работает или как она проявляется по отношению людей. Библия прямо утверждает, что благость ведет к покаянию. Благость Божья ведет к покаянию. Интересно, почему я покаялся? Ответ простой, потому что благость Господня тебя привела. Благодать – это незаслуженный подарок, который проявляется в благости. Сначала благодать, но она потом проявляется в благости. Реализуется благодать в благости. Что это значит? Люди недостойны были этого подарка, люди недостойны были этого внимания, но Бог проявляет это внимание. Решение принято спасти людей – это благодать. Но она проявляется в благости. И смотрите, что говорит Писание. Римлянам Павел пишет: «Или пренебрегаешь богатство благости». Интересное выражение, у нас нет времени подробно анализировать каждый текст. «Или», идет речь обращение к человеку, «или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божие». Смотрите, они рядом стоят. «Не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию». Благость стоит рядом с долготерпением Божьим. Как это неудивительно? Они вместе. Это благость, то есть конкретные действия, которые Господь проявляет по отношению человека, они ведут человека к покаянию. Вот это именно благость. Это доброта, это расположение, это желание действительно действовать, не ожидая взамен, действовать, делать добро тем, кто недостоин этого добра, если так можно выразиться. Это проявление Божьей благости. Итак, благость Божия ведет нас к покаянию. Интересная достаточно мысль. Мы много говорили о покаянии, но вот сегодня одна грань для нас высвечивается снова и снова. Мы покаялись только потому, что благость Господня нас вела к этому. Доброта Господня вела нас к этому. Итак, друзья, смотрите, Павел здесь интересно говорит о богатстве благости. Действительно, Бог богат. Действительно, Он совершенный. И в своей доброте, в совершенстве благости своей, Он конкретно каждому из нас проявляет шаги для того, чтобы мы спаслись. Потому что Он хочет, чтобы все люди спаслись. Это очень важная мысль. Благость Божия ведет людей к покаянию. Благость явлена, чтобы изменить людей и дать им жизнь вечную. С одной стороны, благость ведет нас к покаянию. С другой стороны, благость явлена, чтобы изменить людей и дать им жизнь вечную. Мы говорим о благости Божьей. Вот эту благость, которую Он сообщает нам, которая и в нас должна проявляться, об этом немножко позже мы будем говорить. Итак, обратим внимание на эту деталь. Каким образом благость явлена, чтобы изменить людей и дать им жизнь вечную? Опять текст Писания. Основание для рассуждения только текст Писания. Послание Титу. 3 глава, с 3 по 7 стихи. Ибо, обратите внимание на характеристику, какие были люди. Сразу. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Это мы. Какими мы были. Что дальше происходит? Когда же явилась благодать, здесь в библейском языке стоит слово «благость», его перевели как «благодать». Когда же явилась благость, давайте так переведем, и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, который в благости проявляется, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, потому что через Него эта благость явилась, через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, вот здесь стоит слово «благодать», посредством которого мы получаем спасение, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Интересный, сложный текст. Это слова, обращенные к служителю. Тит был служитель, и Павел пишет ему очень важные, серьезные слова. Какими мы были, когда же явлена была благость, и человеколюбие Спасителя нашего Бога через Иисуса Христа. Вот тогда Он нас изменил, вот тогда Он нас возродил, вот тогда Он нас направил к вечной жизни. Почему мы это получаем? Почему получили спасение? По благодати, но через благость, через конкретные шаги. Не забудьте, друзья, текст перед вами, какими мы были, первый стих, который читали, здесь стих 3. Какими мы были? Согласитесь, что вот этот список, вот такие характеристики, они приводят только к одному выводу. Этого человека просто нужно изгнать, депортировать вообще из нормального общества, правда? И такими мы были, такими мы были. Бог не депортировал нас на Марс куда-то, где все грешники там пусть живут. Он вот к этим людям направляет свою благость. Друзья, это удивительный Божий характер. Опять нет времени подробно рассматривать вот эти детали, но давайте пойдем далее. Здесь еще одна важная мысль. Именно благость Христа, которая во Христе именно была явлена. Благость Христа помогает учиться у Него и дает покой. Известный текст. Известный текст. Матфея 11 глава с 28 по 30 стихи. Многие верующие знают наизусть его. Читаем. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Почему вы найдете покой душам вашим? Потому что ибо, иго мое, благость, или благое, точнее. Вот оно слово, благость. Иго мое, благое, и бремя мое легко. Когда человек приходит к Богу, безусловно, у него начинает складываться отношения со Христом. Христос очень легко говорит, называет эти отношения игом, потому что в контексте вот той мысли, которую он говорит, это было удобно так сказать, да и для евреев, у евреев это не вызывало какого-то такого сильного отторжения, не пугались они от этого. То есть люди понимали, что в то время люди находились под властью Римской империи. И они понимали, что такое иго, понимали, что такое оккупанты или оккупация. Они хорошо это понимали. Поэтому для них это было очевидно. Что значит оккупация? Что значит гнет? Что значит быть в плену? Поэтому он употребляет это слово «иго». И прямо говорит, вот это иго, оно понятно. Слово «иго» для вас понятно, когда вы под кем-то находитесь. Вас подавляют. Но хочу сказать, что вы тоже подо мной находитесь, но вот это нахождение подо мной или под моей властью, оно благое, и оно не обременительное. И оно, вот это благое, что у меня есть, оно помогает вам научиться от меня. Каким образом можно преображаться в образ Иисуса Христа? Интересная мысль. Помогает научиться от Него и получить покой. Друзья, опять интересная мысль. Каким образом человек может получить покой? Христос прямо говорит. Прямо говорит. Вот моя зависимость от Меня, она благая. Это мой характер, который я к вам проявляю. Давайте будем двигаться далее. Следующая мысль. Мы говорим о Божьей благости. Божья благость как спасительное действие. Божья благодать, как спасительное действие, проявляется в благости. И сейчас мы прочитаем с вами текст Писания и очень коротко на него обратим внимание. Его проанализируем. Ефесянам 2 глава. Слова Павла, которые он пишет. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которою возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Для чего? «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей». В чем? В благости к нам во Христе Иисусе. Достаточно важный, серьезный доктринальный текст, говорящий о том, ставящий все на свои места. Мы спасены по благодати. Мы живем благодатью. Мы все имеем по благодати. Но эта благодать, Божья благодать, к нам проявляется в Божьей благости. Другими словами, она реализуется через Божью благость. Благость – это конкретное действие по отношению людей. Благодать – это подарок. Если прямо сказать так, подарок готов, я его купил. Если так, давайте на простом примере покажем это. Я купил подарок, он у меня в руках. Вот этот момент, когда я подарок дарю тому, кому я подготовил, и называется благостью. Я думаю, эта мысль, друзья, понятна. Бог спас нас по своей благодати. Но эта благодать к нам проявилась через Божью благость. Друзья, это не лишние рассуждения. Если Духу Божьему угодно было эти важные мысли оставить на страницах Писания, это означает, что мы призваны вникать и размышлять, и видеть, каким образом работает одно или другое. Если в этом не было никакой необходимости, если бы это не несло в себе никакой ценности, и не нужно было Священное Писание, его бы не было. Важно видеть, как работает Божья благодать. Итак, мы оценили с вами благодать Господню, характер Господний, как Он проявляет себя по отношению людей, которые не заслуживают этой благости. И вот эту черту характера Господь желает через Дух Святой в нас проявлять. Плод Духа – благость. Мы рассмотрим следующий очень важный раздел – благость в жизни человека. Обратим внимание теперь на человека, каким образом вот этот Божий подарок, каким образом эта Божья черта или черта божественного характера, она может проявляться в жизни верующего человека. Благость в жизни человека, она имеет, благость в жизни человека, непосредственное отношение к нашему спасению и пребыванию во спасении. Неудивительно, что когда человек получает рождение свыше, в нем Дух Святой проявляет себя, что является подтверждением того, что он спасен. И вот этот Дух, который проявляется в человеке, безусловно, он ведет человека куда? Ко спасению. Он генерирует, работает в нем, направляет его в сторону вечности, помогая ему не делать правильных, неправильных, точнее, шагов. Итак, благость Господня имеет непосредственное отношение к нашему спасению и пребыванию в нем. Очень важно, друзья, отметить, что сами по себе люди до возрождения благости не имеют. Это очень важно, друзья, чтобы не сложилось неправильное представление о том, что благость у меня есть помимо покаяния. Я думаю, эта мысль важна, и вы понимаете ее важность. Обратим внимание на текст Писания. Причина отсутствия благости – отсутствие Бога в личности, потому что благость – это проявление Божьего характера. А если Бога в сердце нет, то, безусловно, благость не будет проявляться. Вот эта благость сообщается при возрождении. Писание прямо говорит о том, прямо, что благости люди не имеют без Бога. Очень серьезный текст, Римлянам 3:12. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, здесь слово «благость», его перевели как добро. Нет делающего благости, нет ни одного. Смотри, как Писание категорично об этом говорит. Без Бога, это общая характеристика всех людей, у них нет благости. У них нет благости, потому что благость сообщается Богом после рождения свыше. Надо отметить, что вот то, что мы только что прочитали, эти конкретные слова, что нет без Бога ни одного человека, который делал бы благое. Это реальная библейская оценка абсолютно каждого человека без Бога. Это то, как Бог оценивает людей. Независимо от того, что у них может быть свое мнение, они порядочными себя считают, они говорят, ну мы не настолько плохие. Библия прямо говорит, в таком состоянии все абсолютно люди находятся. Все нуждаются в спасении. Благость, как мы видим далее, которая важна, и она важна для нашего спасения, она появляется в момент возрождения, и без благости люди не могут проявлять Божий характер, как одна из его граней. Вторая очень важная мысль, мы говорим о благости в жизни человека, это соприкосновение с благостью Божьей, потому что без Бога мы не сможем получить благость. Соприкосновение с благостью Божьей, в этом заключается помощь в возрастании, в спасении через Слово. соприкосновение с благостью Божьей, в этом соприкосновении, мы имеем помощь в возрастании, в духовном возрастании, в спасении через Слово и никак по-другому. Текст вы тоже хорошо знаете. Приглашаю прочитать 1 Петра, 2 глава, 1, 3 стиха. Петр пишет: «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, важно отметить, та же самая характеристика, смотрите, вот такие люди, это не может быть у вас. Отложите все это, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасении». Почему это работает? Ответ простой. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Если человек не вкусит, что благ Господь, у него это не будет работать. Он не сможет этого отложить, и он не сможет, как младенец, обратите внимание, это уже другой, это же Божье дитё, он не сможет возлюбить чистое словесное молоко. Слово «вкусили», «ощутили», «узнали». Слово «вкусили», «ощутили», «узнали». Узнали благость Господню только после возрождения. Божью благость узнали после возрождения. Петр называет, как новорожденные младенцы. То есть они уже появились. До этого, до рождения свыше, не может человек вкусить благость Господню. Когда мы вкушаем благость Господню? Исходя из этого текста, прямо видно, когда человек получает рождение от Бога, по благости он спас нас. Благодать проявилась в благости к нам. Благость Господня привела нас к покаянию. Вот в момент покаяния мы ощущаем благость Господню. В чем она заключается? Мы не заслуживали прощения. Мы не заслуживали прощения, но Он простил нас. Это проявление непосредственно благости. Итак, мы узнали благость Бога только после возрождения. Важно отметить, что возрастание во спасение, человек получил рождение. Он уже новорожденный. Но он не может оставаться всю жизнь младенцем. Если он будет младенцем, у него будут серьезные проблемы. 1 Коринфянам об этом прямо говорит. Младенчество, понимаете, да? Разделение, проблемы и так далее, и так далее. Он получил рождение, он уже Божье дитя. Но ему нужно расти. Каким образом ему можно расти? Петр прямо говорит, есть один путь, как человек может возрастать. Один путь. Что это за путь? Возрастание во спасении невозможно без настоящего, чистейшего, это значение слова, слова Божьего. Расти во спасении. Расти духовно нельзя, друзья, вы слышите? Нельзя без подлинного, настоящего, чистейшего слова. Почему Духу Божьему угодно было через Петра всем людям абсолютно это сказать? Есть чистейшее Божье Слово без всяких примесей, а есть с примесями, есть свое понимание, есть то, как один понимает, как другой понимает. Для Петра при всем том, смотрите, что он лично слушал слова от Христа, он учился у него. При всем этом он прямо говорит, для него это было жизнью. Он прямо говорит, что расти во спасении можно только при наличии подлинного, реального слова. Вот почему протестантский мир в момент своего появления в 16 столетии возгласил этот принцип, провозгласил главный соло скриптура, только Писание. Библия была в церквах, это правда, друзья. К тому времени очень много переводов было уже. Сирийский перевод. Другие переводы, копский перевод, армянский перевод уже был сделан к тому времени. Но интересно отметить, текст-то был, но большая была трудность в том, что текст не позволяли читать, запрещали читать, запрещали толковать. Вот ты пришел в храм, этого достаточно, получил слово, как тебе объяснили, достаточно. Для Петра это было не так. Когда люди забрали и пытались забирать слово от простого человека и отдавали право чтения и толкования только священнослужителю, это было прямое отступление от Священного Писания, которое и привело к очень печальным последствиям, к тому, что люди вынуждены были только одно говорить: «Дайте мне Библию». Другими словами, дайте мне Библию. Петр утверждает, что расти во спасении можно через подлинное слово, чистое слово, цельное слово, много синонимов можно здесь подобрать, непрекрашенное слово. Таким словом на сегодня является Священное Писание. Здесь никаких толкований нет, правда? Это слово. Смотрите, насколько Петр, на какую высоту поднимает роль слова. Без него нельзя расти духовно. Повторим, речь не идет о простом чтении этого слова. Это хорошо, когда мы читаем регулярно. Хорошо, когда мы заучиваем на память стихи, главы, может быть. Тоже хорошо, но это не жизнь словом. Вы прекрасно понимаете, что для того, чтобы организм рос, ну, представьте себе такую картину, вот, что будет с вашим ребенком, с моим ребенком, если вот он родился, он живой. Я поставил перед ним, ну, что он там кушает, что ему нужно давать? Ну, кашку манную. Поставил перед ним, сынок, кушай. А он еще ложку не знает, как держать. Писание что говорит? Всякий питаемый молоком. Его кормить надо. И вот что толку, если основа жизни, кашка, будет здесь стоять, а ребенок будет здесь лежать? Ну, между ними будет, ну, сколько там? Ну, 1,5-2 фита. Ну, 50-60 сантиметров. Что из этого произойдет? Ну, ничего, каша есть, ребенок есть, все, казалось бы, все составляющие есть. Но он не будет расти. Почему? Потому что внутрь оно не принимается. А когда оно, пища, внутрь принимается, то организм уже сам разберется, что с этой кашкой. Сколько печени уделить, сколько мозгу головному уделить, сколько там почкам, всему организму раздаст, ничего себе не оставит. Вот так устроен организм. То есть вот эта пища, если она уже попала, она работает. Что говорит апостол Павел? Слово Божье, оно живо и действенно. Если оно уже попадает внутрь человека, если он размышляет о нем, то это слово действует не по нашим законам, а по законам вот того, кто стоит за этим словом. И наше духовное пищеварение, подчиняясь воле Небесного Отца, он заложил законы этого духовного пищеварения. Усваивая это слово, помогает нам расти, развиваться и действовать. Итак, для Петра отчетливо понятно, что нужно слово для того, чтобы расти. Но когда мы можем расти? Только тогда, когда мы родились. Мы родились потому, что мы вкусили благость Господню. Итак, познав благость Господню, Петр прямо говорит, это благость, соприкосновение с благостью Господней, оно помогает нам расти во спасении. И только через слово. Итак, друзья, как можно расти во спасении? Как можно расти во спасении? Петр очень прямо говорит. Возлюбите чистое словесное молоко. Это и все, друзья. Интересная деталь. Вот подумайте над такой фразой. Возлюбите чистое словесное молоко. Почему Петр об этом пишет? Это повеление. Надо заставить себя любить. Интересная мысль, правда? Возлюбите чистое словесное молоко. То есть он прямо говорит, послушайте, вы без него не можете расти. На первых порах, может быть, тяжело с ним работать, но вы его полюбите. Почему? Потому что это единственный источник для вашего спасения. Когда начинал читать в детстве, в 14 лет, первый раз прочитал Библию, я частенько вспоминаю вот то, как много раз я пытался начать и закончить читать Библию. Вот дойду там до Исход, Леви, там столько страха, столько жертв, страшно становится, закрыл Библию. Но все-таки я должен прочитать. Опять, раз дошел до этих книг, опять не буду читать, не могу, не получается. А желание было такое, сначала по порядку прочитать. Не знаю, сколько, 5 или 6 раз я пытался вот так вот начинать. Всякий раз, доходя до этих книг, почему-то у меня желание пропадало. Я не знаю, друзья, почему. Теперь я понимаю пожелание Петра, возлюбите это молоко. Оно может много непонятного там, много, может, что такое, не могу, как это так, почему Господь здесь поступает так. Много вопросов, и по сей день у меня много вопросов, когда я читаю Священное Писание. Но важно отметить, когда приходит это время, когда ты заставил себя полюбить, оно интересно звучит, правда, заставил себя полюбить. Вот тогда уже вот эта привязанность к Писанию действует помимо твоей воли. Вот этот барьер следует перешагнуть, друзья, особенно молодежь. Его надо перешагнуть. понимая только одно, что для того, сатана прекрасно понимает, силы зла прекрасно понимает, что от этого слова вы будете правильно расти. Поэтому он прекрасно понимает, что если человек полюбит Библию, то ему будет очень тяжело бороться с этим человеком. Поэтому его основная задача – препятствовать тому, чтобы человек полюбил Слово. Вот почему Петр говорит, приложите это старание. Заставьте себя полюбить Писание. А когда вы уже полюбите, вы без него просто не сможете жить. Помнится интересный момент, как братья рассказывали так вот, у кого была возможность, жили еще в Союзе, доставать Библию во время служения, службы в армии. Вот при всем том, что очень серьезные притеснения были. Ну, следили очень сильно, гоняли, проверяли, все буквально. И там с большим трудом удавалось братьям прятать Библию. Но что интересно, в этих ужасных условиях, когда постоянной слежки, постоянного преследования, братья свидетельствуют, ты знаешь, говорит, при всем том, что везде за мной следили, если я не прочитаю Библию, я не могу спать. Повторюсь, при всем том, что очень тяжелое положение было у людей. Мы живем в благоприятное время сегодня. Никто Библию не забирает. Она в любом варианте, в любые переводы. Пожалуйста. Она всегда с вами в ваших мобильных телефонах, айпадах, молодежь. Она всегда с вами. Прилепились ли вы к ней? Полюбили ли вы ее так, как полюбили то, чтобы вкусно покушать, хорошо отдохнуть, послушать хорошую музыку? Вы полюбили Писание так? Без этого невозможно возрасти во спасение. Друзья, прислушайтесь к совету апостола Петра. Но маленький секрет. Маленький секрет. Если человек родился свыше, вот тогда он должен проявлять все, чтобы полюбить Писание. Если рождения свыше нет, соприкоснись сначала с Божьей благостью, которая ведет тебя к покаянию. А вот когда рождение свыше есть, вот тогда кушай. Вот тогда ты не можешь обойтись без питания. Итак, в соприкосновении с Божественной благостью помощь нам в том, чтобы мы росли во спасении через Слово. Пребывание в благости верой. Это очень важная, серьезная доктринальная мысль. Пребывание в благости нашей верой необходимо для пребывания во спасении. Только что мы говорили, что соприкосновение с Божьей благостью – это наша помощь, что мы возрастали во спасении. Благость, соприкосновение с Божественной благостью необходимо, и пребывание в этой благости необходимо, чтобы мы пребывали во спасении. До этого росли. Здесь мысль «пребывали». Очень важно, друзья, приглашая обратиться к тексту Писания, опять послание к Римлянам, очень много там доктринальных вопросов. Павел пишет, «Итак, видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божьей». Иначе, и ты будешь отсечен. Мы будем изучать послание к Римлянам, когда закончим первое послание Иоанна, и нам следует там очень серьезно разобраться в этих всех вопросах. Здесь это выдержка только, цитата. Вот это слово «строгость», которое здесь встречается, единственный раз в Новом Завете встречается, слово «строгость». Больше нигде, но в Новом Завете не встречается. Что это означает? Означает то, что Господь избрал. Он избрал евреев, это избранный народ. Но он строго взыскивает с евреев за их отступление. Он избрал народ. Когда мы говорим об Израиле, что мы говорим? Это избранный народ. Он их избрал, но он строго наказывает за их отступление. Если вы прочитаете контекст, у нас нет времени подробно читать вот, стихи, из которых мы взяли только один стих, это 22-й, там явно видно, что речь идет, каким образом они отпали. Каким образом? Стоит одно слово. Неверием. Они, эти ветви, отломились неверием. И Писание говорит о строгости к отпадшим. Вот это слово «отпадший», значение этого слова – падать, полностью разрушаться. Люди, которые полностью разрушились. Смотрите, они были, Павел говорит о корне. Они были на этом корне. Это природные ветви, природные. Они отломились от этого корня. Почему? Неверием. Корень остался, А эти ветки отломились. И Павел прямо говорит, обращается к язычникам, если Бог природных ветвей не пощадил, это его избранный народ, но строгость проявил к отпадшим, которые полностью отпали, смотри, берегись, ты дикий, ты дикая ветка дикой маслины, ты к этому корню привилась, потому держись верой. Ты должен понимать, что есть одно только, что может тебя держать во спасении, чтобы ты не отломился, это вера. Это вера, ничто другое. Итак, смотрите, Бог проявляет благость к тебе. Если ты в этой благости не будешь, ты будешь отсечен. Ты будешь отсечен. Если Бог природных ветвей не пощадил, но за их неверие Он отсек, смотрите, это слово «строгость». Повторим, это единственный раз в Новом Завете эта фраза встречается. Говорит о суверенном, независимом решении Бога. Раз человек проявил неверие, он отсекается. Какой вывод отсюда мы видим? Они избраны, евреи были, но отломились неверием. Контекст прямо говорит о том, что держись верой. Прибудь в этой благости. Бог тебе сообщает этот характер. Если ты в благости не прибудешь, которую ты от Господа получил, не будешь ее проявлять, речь идет здесь о том, что это можно делать только верой. Мы не рассматриваем этот вопрос. Позже будем говорить в послании Галатам, мы встречаем тоже интересную грань. Это вера. Мы будем позже об этом говорить. Это тоже грань плода Духа. Но об этом позже. Итак, очень серьезный текст, друзья. Очень серьезный. Мы, безусловно, будем внимательно работать с посланием к римлянам шаг за шагом, потому что очень много там доктринальных вопросов, связанных с правильным пониманием Евангелия, действий Господних, ответственности человека и так далее. Но здесь мы обратили внимание на то, что пребывание в благости Господней, которую Он нам сообщает верой, необходимо для того, чтобы мы остались во спасении, чтобы мы не были отсечены. Друзья, запомните эту мысль очень серьезно. Каким образом благость может проявляться? Верой в то, что действительно ты связан с Господом, проявляй это по вере. Если не будет веры, ты будешь отсечен. Ты будешь отсечен. Это серьезное предостережение. И к тебе вот это слово «строгость», которое единственный раз в Новом Завете употребляется, к тебе будет направлено. Оно один раз упоминается, это слово, но к тебе будет направлено, если вера, не будешь держаться благости в вере. Еще одна мысль – благость как составная часть подлинного христианского служения. Смотрите, сколько граней мы видим, как благость в нас проявляется. Мы возрастаем во спасении, познав благость Господню. Мы пребываем во спасении через благость, верой это воспринимаем. В то же время благость является одной из черт христианского служения. Это текст, который мы сейчас процитируем, мы в прошлый раз тоже читали, потому что здесь тоже стоит слово «долготерпение», поэтому его и цитировали. И стоит слово «благость». Приглашаю вас прочитать 2 Коринфянам, 6 глава. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкание, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии». Наше слово «долготерпение» в прошлый раз мы цитировали. «В благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви». Смотрите, долготерпение и благость стоят рядом. Это составная часть христианского служения. Без этого мы не можем развиваться. То есть, если человек будет проявлять благость, если он проявляет, он подчеркивает то, что его служение перед Богом правильное. Благость, если проявляется, это правильное служение. Вспомните, опять возвратимся к тому, что такое благость. Что такое благость? Это правильное отношение к людям, которые тебя не воспринимают. Если другими словами сказать. Если долготерпение – это мы терпим людей, это просто как защищаемся, если так можно выразиться, то благость – это мы добро направляем по отношению наших неприятелей. Благость – это составная часть христианской жизни, христианского служения. Я служу Богу. Стоп, благость в тебе есть? Когда мы были в мире, мы служили греху, так? Когда мы стали рабами Богу, мы стали кому служить? Богу. Служение Богу – это образ жизни. Что это значит? Что благость, она всегда проявляется. Она всегда проявляется в жизни верующего человека. Как в отношениях между верующими, так и в отношениях верующий и неверующий. Это составная часть христианской жизни. Обратите внимание, друзья, если я хочу действительно служить Богу, мне стоит думать о том, какую роль во мне имеет благость. Насколько я правильно воспринимаю своих неприятелей, проявляю ли к ним добро. Вместе с этим благость, как составная часть христианского отношения к другим. Если ранее мы говорили о том, что это составная часть служения, вообще как образа жизни, то теперь очень конкретно хотелось бы обратить внимание на то, как благость работает, помогает воспринимать других людей. Текст Писания Ефесянам, 4 глава, стихи 31-32. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, то есть благими». Опять здесь перевели как слово «добрый». «Но будьте друг к другу благими, сострадательными, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Смотрите, чему противопоставляется благость. Чему противопоставляется благость? Раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой. Это с одной стороны. С другой стороны, благость. Еще один текст Колоссянам 3:12. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи». Облекитесь, как избранные Божьи, святые, святые, обратите внимание, и возлюбленные в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Опять рядом стоит долготерпение, опять вот оно здесь. Опять благость и опять долготерпение. Пусть они в другом порядке, но они находятся рядом. Черты поведения, противоположные благости. Это следует, друзья, помнить. То есть, если во мне, мы уже цитировали, позвольте еще раз напомнить вот эти слова, которые прочитали из послания к Ефесянам. Если во мне есть что-то из этого списка, у меня проблема с благостью, у меня ее нет. Благости противопоставляется что? Повторим опять. Раздражение, ярость, гнев, крик и злоречие со всякой злобой. Если во мне что-то из этого есть, друзья, мое... вернее, присутствие во мне благости следует проверить, есть ли она. Они не могут жить вместе. Они не могут жить вместе. Мы приближаемся к одному очень важному и серьезному пункту, к очень важному. Опасность разрушения благости. Согласно Священному Писанию, есть нечто, что разрушает благость. И нам это следует помнить. Итак, повторим, что благость, люди, никто не имеет до покаяния. Дальше. Благость Господня помогает нам воспринимать Господа, расти во спасении, когда мы вкусили, как Он благ. Дальше. Благость Господня – это составная часть служения христианина, образа жизни. Благость – это составная часть моего отношения к другим. Но важно помнить еще одно. Что у благости есть опасный противник. И давайте мы на это обратим внимание. Очень, причем, пристальное и серьезное. Прежде всего, прочитаем текст Писания, где это предостережение мы встречаем. Какой противник у благости? 1 Коринфянам 15 глава. «Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые или благие нравы». Худые сообщества, опять слово «добрый» здесь перевели, на языке оригинала это «благой». Худые сообщества развращают, слово «развращают» понятно, портят, ломают, уничтожают добрые или благие нравы. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Простите, о ком это речь? О ком речь? Это слова христианской церкви в Коринф. Худые сообщества, они развращают вот эту благость, благие нравы. Нрав – это проявление, это характер. И Павел очень серьезно говорит, я к вашему стыду скажу. Некоторые из вас не знают Бога, отрезвитесь и не грешите. Возможно, эти слова прозвучат и для нас, для кого-то, отрезвляющие. Не получится ли так, что эти слова, не получается так, что эти слова конкретно ко мне сегодня относятся? Отрезвись и не греши. Потому что к твоему стыду хочу сказать, ты Бога не знаешь. Павел, безусловно, не бросал слова на ветер. Он знал жизнь в Коринфской церкви, он знал людей в этой церкви. И он наверняка говорил, он знал, что есть там эти люди. Эти люди есть не потому, говорил об этом не потому, что он ненависть к этим людям питает. Но он очень серьезно говорит о том, что эти люди стали такими. Почему? Если сегодня просто сказать, потому что связались с дурной компанией. Не забывайте, пожалуйста, благость человек может получить после покаяния. Он может получить ее только после покаяния. Может расти некоторое время правильно, но связавшись с дурной компанией, вот эта божественная черта начинает разрушаться. А почему это происходит? Сатана действует. Он знает прекрасно, как разрушить благость, потому и подсовывает нам друзей, которые делают свою грязную, недобрую работу. Несколько важных размышлений на этот счет нам следует сфокусировать на это внимание. Помните, друзья, что худые сообщества, дурная компания, она развращает, она направлена против благого характера, характера благости, проявления благости. Отметим, что ходящие во свете, то есть Божьи дети, ходящие во свете имеют общение с кем? С себе подобными. Ходящие во свете имеют общение с себе подобными. Вот это слово «общение», «кайнония» – единство духа, общность. Ходящие во свете общность с кем имеют? С такими, как он. Для верующих очевидна опасность общности. Мы не говорим, друзья, чтобы никакого отношения к неверующим не иметь. Идет речь об общности. Вы понимаете, что такое общность? Единство взглядов. Я живу там в этой среде. Для верующего человека очевидна опасность общности с имеющими иной стиль жизни. Если я верующий, я не могу общность иметь с неверующим. Писание категорично говорит, что общего у верующего с неверующим. Что общего, скажите, пожалуйста? Что общего между светом и у света со тьмой? Что общего? Ничего. Абсолютно ничего. Смотрите, как Писание прямо об этом говорит. Вот она опасность разрушения нашего благого характера. Познав благого Господа, вкусили, как благ Господь, но попав в дурную компанию, имея с ними общность, мы разрушаем наш благой характер. Ну, подумаешь, я в какой-то клуб записался там. Записывайся куда хочешь. Куда хочешь, записывайся. Но если ты Божье дитя, ты должен знать, что дурная компания, дурной клуб, он разрушит тебя. Следует здесь очень серьезно, друзья, думать обо многих ваших участиях. Где, в каких клубах вы занимаетесь? Как вы проводите ваше личное время? Подумайте, друзья, это достаточно серьезно. Ведь Писание предупреждает о том, что худые сообщества развращают добрые нравы. Иоанн пишет, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, дети света, как они ходят? Как Отец во свете. Что из этого мы имеем? То имеем общность, имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Я думаю, это понятно, мы этот текст внимательно изучали. Итак, друзья, если мы ходим во свете, то меня к этим дурным компаниям не тянет. Я четко знаю, что есть граница. Здесь Божье, здесь нет Божьего. Где нет Божьего, я не пойду туда. Речь не идет, что я никакого отношения не имею с неверующими. Не звайте, пожалуйста, Христос молится, не молился, не молю, чтобы ты взял их из мира. Но чтобы, когда они находятся среди мира, ты сохранил их от зла. Сохранил их от того, чтобы общность с миром они не имели. Не общение, слово «общность» здесь более подходящее. В это слово «общение» друг с другом, то же самое, мы как-то его рассматривали, то же самое слово, когда речь идет о нашем отношении к Богу. Помните, мы изучали первую главу, 1 Иоанна. Мы имеем общение друг с другом и с Отцом и Господом Его Иисусом Христом. Одно и то же самое слово. Мы общность имеем. Итак, друзья, это достаточно серьезное библейское предостережение нам. Что может разрушить в нас то, через что мы можем возрастать во спасении и наследовать спасение? Что может разрушить? Худые сообщества. И еще один текст очень важный. Псалом 1, первые два стиха. Вы знаете, что там написано? Блажен муж. Это еще до Нового Завета. Это еще до Нового Завета написано. Давид пишет. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но! Вот этого он не делает. Но! В законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Это блаженный муж. Он знает, что можно, обратите внимание, три слова здесь употребляются в первом стихе. Блажен муж, который, первое, не ходит, второе, не стоит, третье, не сидит. Вам знакома, наверное, такая поговорка одного из древних правителей. Пришел, увидел, победил. То же самое, друзья, здесь. Прошел, увидел, остался. Интересно. Блажен муж, который не ходит там, где не надо, не стоит там, где не надо. Первое, он ходит, потом он останавливается, потом он садится. Блажен тот, который даже не ходит. Если он пошел, он наверняка там остановится. А если остановится, наверняка там сядет. Друзья, худые сообщества развращают добрые нравы. Я искренне обращаюсь ко всем здесь присутствующим, к тем, кто слышит нас, смотрит нас. С кем вы имеете общность? С кем? Имеете ли вы дерзновение перед Богом сказать, что вот те клубы, те люди, с которыми вы общаетесь, они не являются неправильными? И на чем основана ваша уверенность? Ведь только Священное Писание определяет, это правильное или неправильное. Если мне там приятно, поэтому я делаю вывод, что это правильное, дорогой друг, тогда ты Бог. Ты же определяешь, что правильно, что неправильно. Но ты Богом не являешься. Определять, что правильно или неправильно, не тебе дано. Это сатана пообещал людям, когда сказал, вкусите плод, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Вот откуда твоя проблема-то идет? Еще с Эдемского сада, от твоих прародителей. Вопроси Бога, проанализируй компании, с которыми ты вращаешься, друзей, с которыми у тебя тесные и близкие отношения. Кто они? Не является ли это общество худым, неправильным? Если оно таковым является, знай одно, ты можешь с ними общаться, общайся, но ты должен знать библейскую правду, что вот эти худые сообщества, вот то доброе, что ты вкусил Господа благого, оно будет разрушено. Вот это ты должен знать. А теперь иди общайся. Но не забывай, пожалуйста, что тогда вопрос твоего спасения, спасение твое под вопросом. Возрастание твое, можешь не говорить о возрастании, его там нет. Почему? Потому что идет разрушение. О каком возрастании может идти речь? Мы приближаемся, друзья, к молитве. Плод, духа, благость. Черта божественного характера. Достаточно важное в нашем спасении, в служении, в отношении к другим. Благость не имеет дурных компаний. Итак, благость и ты. Что ты скажешь? Твое отношение к благости. Наше размышление продолжим в молитве пред Господом. Аминь. Будем молиться.